Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! С вами «Зов предков» и я, Григорий Манев. Есть такое выражение «уходящая натура». Пришло оно в наш лексикон из профессионального языка киношников. Означает это то, что есть сейчас, а вот завтра этого уже по какой-то причине может и не быть. И это уникальное состояние или явление нужно запечатлеть то, что называется «здесь и сейчас». То же самое можно сказать и о людях. И вот такой уникальный человек сейчас в нашей студии. Александр Казаков. Саша, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я сразу перехожу на «ты», потому что мы с Александром очень много лет знакомы, и по поводу уникальности. Александр – конезаводчик, и занимается он преимущественно орловскими рысаками. Это такая удивительная отечественная порода. Но вот прежде чем мы будем разговаривать о твоих любимых орловцах, вот, Саш, ты человек, родившийся в центре Москвы, который начинал с собак. И вот как в твоей жизни появились рысаки, конезавод и как произошло такое перерождение?
Да, на самом деле я родился прямо недалеко от студии, на Шаболовке, и родители мои жили здесь, на Добрынинской, прямо очень близко. Но с самого детства я очень сильно любил всех животных. И, в общем-то, я научился читать благодаря тому, что мне очень сильно хотелось прочитать все книги, которые были написаны о животных и про животных. То есть я там в 6 лет прочитал «Лесную книгу Бианки», я прочитал Пришвина, я в очень юном возрасте прочитал все Томаса Банеева. То есть все, что было связано с природой, с животными, для меня это было всегда интересно с самого юного возраста. То есть мы с мамой договаривались, либо я читаю 5 страниц какого-то художественного текста, либо 10 страниц какой-то литературы про природу, и ей потом все это рассказываю и пересказываю. Всегда, на самом деле, моей мечтой с самого юного возраста это была своя собственная собака.
А какая собака была первая?
Первая собака у меня была ризеншнауцер. Я ее купил вместе с мамой в калининском филиале служебного собаководства у такого удивительного человека по фамилии Немировский. Можно сказать, это главный человек, который меня ввел в мир кинологии. И потом я занимался, дрессировал свою собаку на известнейшей площадке, это в Сокольниках. Это, ну, как бы, на мой взгляд, самая лучшая, выдающаяся площадка, которая была на тот момент. И сейчас в Сокольниках тоже есть, ну, уже новая площадка, которую, так сказать, занимаются, возглавляют мои друзья. И считаю, что она лидер и флагман отечественного спортивного собаководства.
Продолжаем разговор, который, в общем, о тебе. Потом был институт, ты технарь по образованию, и вот здесь картина еще больше запутывается. Центр города Москва, технарь. И вдруг лошади.
Ну да, я закончил Московский энергетический институт, но, как все, так сказать, молодые люди нашего времени, после первого курса был призван в ряды вооруженных сил и служил на государственной границе, и, так сказать, тогда был мой такой вполне первый осознанный контакт и с лошадьми, и с собаками, потому что застава была кавалерийская в горах, и поэтому волей-неволей, так сказать, очень быстро все учились ездить верхом и, так сказать...
По необходимости.
Ну, да. Жизнь, она такая, она заставит. Вот. А переход непосредственно к лошадям случился уже позже, там, когда начался этап жизни, который связан с бизнесом. Точно так же он перешел через собак. То есть я начал заниматься и привозить и продавать корма для собак и кошек в первую очередь. Это то, в чем я, так сказать, разбирался, понимал и к чему лежала душа. Но у партнеров была линейка и кормов, и подкорм для лошадей. Они сделали предложение, и, так сказать, мы решили с коллегами попробовать тоже это реализовать на уже российском рынке. Это было, так сказать, очень ново. И я так думаю, что это, так сказать, мы были, ну, скажем, или первыми, или входили в первую тройку тех, кто привез корма для лошадей и начал это дело продвигать у нас в России.
Хорошо. Одно дело какое-то профессиональное влечение, другое дело вот та часть, то направление, тот мир, я не побоюсь такого слова, именно мир рысистого конезаводства. Потому что в основном, когда люди начинают заниматься лошадьми, это либо конкур, либо выездка, либо просто вот лошадь заводят для души. А здесь мы начали вот нашу программу с того, что я рассказывал, что такое уходящая натура. И вот, дорогие друзья, вот вы только себе представьте, что таких людей, как Александр Казаков, в нашей стране сейчас, ну, где-то человек 15. Я прав?
Ну, может, чуть-чуть побольше, но, скажем так, не больше 50. Те, которые профессионально занимаются конезаводческой деятельностью, и, вернее, занимаются, так сказать, побольше. Но те, которые профессионально занимаются орловским рысаком, да, наверное, не больше 50 на всю нашу огромную большую страну.
А вот в чем уникальность породы орловский рысак?
Ну, во-первых, она сама по себе, эта порода гениальная, да? То есть граф Орлов смог воплотить то, что сейчас ценится в изначальной породе, да, в арабском скакуне. То есть это и резвость, и нарядность. То есть сейчас, как правило, лошади бывают либо нарядными, либо резвыми, либо прыгают в конкуре, либо бегут в выездку. Это узкоспециализированные породы. Орловский рысак – порода уникальная. Арабы сейчас уже отошли от этого, потому что они отдельно проводят скачки, это одни линии, и отдельно проводят выставки, это другие линии. Если вы поставите две арабские лошади, которые хорошо скачут и которые выигрывают выставку, вы даже не поймете, что это одна и та же порода. Орловский рысак по-прежнему является уникальной породой исключительно российской селекции, где нарядность и резвость являются ключевыми словами, и селекционируется и то, и другое одновременно. Ничего больше в мире подобного нет.
Те лошади, которые вот поднимаются под рысистами, они работают в основном в запряжке, в экипаже.
Да, значит, бывает то, что на ипподроме это классическая запряжка, но орловские лошади точно так же с огромным успехом, ну, понятно, русская тройка – это вообще про орловского рысака, да? То есть это уникально, это красиво, это нигде в мире такого нет, что в одной и той же запряжке лошади идут двумя аллюрами. То есть коренник идет рысью, а пристяжки идут галопом. И это самая резвая, то есть самая быстрая форма запряжки лошади. При этом в такой запряжке можно преодолеть любые сложные дороги, хоть там снега насыпало полметра, хоть грязь, что угодно. То есть такая запряжка преодолевает любые препятствия и, естественно, идет на любые расстояния. То есть это уникальность в том, что вот... И лошадь национальная хороша, и русский человек придумал такую форму запряжки. Потому что нигде больше в мире такой формы запряжки нет. Это исключительно национальная. И порода национальная русская, и форма запряжки национальная русская.
Под наши условия.
Исключительно под наши условия, да, любой глубокий снег, любые там плохие дороги. Там,
не помеха.
Ничего вообще не мешает.
Я правильно понимаю, что рысаков под седлом не используют?
Нет. Рысак орловский – порода уникальная и по себе супергениальная. Значит, была такая лошадь Балагур Чесменского конного завода, который на сегодняшний момент за период, скажем, существования российского олимпийского спорта занял максимальное место в выездке. То есть это уникальная лошадь.
Максимальное количество наград получил.
То есть это кличка, которая значима в мировом олимпийском спорте. То есть говорите кличку Балагур, и люди, которые профессионально занимаются выездкой в мире, понимают, о ком идет речь. Это уникальное.
То есть под седлом используется?
Под седлом, да. И точно так же на любительском уровне в конкуре, точно так же до определенной высот, ну, там, не каких-то супер выдающихся, ну, там, 1.20 м, 1.30 м, может быть, 1.40 м, лошадь хорошо прыгает. То есть, с точки зрения конкура, это не специализация, но настолько порода уникальна и универсальна, что можно и для... на любительском уровне, для олимпийских видов спорта, вполне ее использовать.
Скажи, пожалуйста, а вот если мы говорим о рысаках, то есть это прежде всего аллюр, это нарядность и это скоростные качества. А вот каковы у них отношения с человеком? Насколько они вообще ориентированы на своего седока, на своего хозяина, вообще вот на человека?
Как и про людей, точно так же и про все породы. Нельзя сказать, что есть там супер какие-то добронравные породы, а есть, которые просто очень злые. Нет, все зависит от воспитания жеребенка. Точно так же, как с собаками. Да? Нет агрессивных пород. Есть владелец, есть собака, есть владелец, есть лошадь, есть конный завод, где его выращивают. Как, так сказать, его под мамой, пока он там 6-9 месяцев под ней находится. Если маму любят, его любят. Если он родился, его сразу там конезаводчик или тот человек, который ухаживает за лошадью, хорошо относится, обласкал там. Все зависит от этого. Если его не обижали, они все очень-очень милые. Прекрасные лошади. То есть у меня есть лошадь Вымпел, которому в этом году 23 года. Ну, когда бы я ни приезжал на конюшню, это всегда лошадь, с которой можно обняться. Она положит голову на плечо. Это любимая лошадь.
Понятно. Это что-то больше, чем просто лошадь. Ты конезаводчик. У тебя конезавод, серьезное сельскохозяйственное предприятие в Ставропольском крае. Сколько у тебя там сейчас лошадей?
Когда начинается случной сезон и выжеребка, обычно не принято, так сказать, об этих вещах говорить.
Примета?
Ну, какая-то примета, да. Поэтому ты скажешь сейчас столько, а может, в данный конкретный момент у тебя там на одну, на две или на три больше.
Хорошо, вот. Тогда максимально.
Поэтому, ну, скажем, общее хозяйство, включая тех лошадей, которые стоят на ипподроме, это порядка 150 голов.
Для меня это, ну, здесь с одной-то собакой некоторые не справляются. Для некоторых и одна лошадь – это огромная обуза, ответственность, я не знаю, как это назвать. А у тебя 150. Понятно, что там работает штат сотрудников. Понятно, что это люди-специалисты, я знаю, ты подбирал их с большим трудом. Но вот для чего тебе все это?
Однозначно, да, что у нас...
Я не верю, что это бизнес, который приносит деньги.
Это вообще ничего не приносит, кроме какого-то понятия, что ты делаешь какое-то хорошее, правильное дело. Это вообще не бизнес, это большая затратная часть. Коллектив мы, на самом деле, действительно долго собирали, но это коллектив единомышленников. Вот, потому что в какой-то определенный момент, помимо того, что лошади, которые бегут на ипподроме, выигрывают призы, показывают какие-то выдающиеся хорошие секунды, ради чего, собственно, и делается, мы с коллективом занимаемся тем, что мы сохраняем и пытаемся восстановить те редкие крови, которые, к большому сожалению, практически утрачены у нас в стране. Потому что, скажем, в период только с 1993 года по 1998 год, только за эти 5 лет было потеряно 34 маточных семейства в орловской породе. Да? То есть вот эти времена перестройки, это примерно то же самое, что Первая мировая гражданская война по ущербу, как Великая Отечественная для породы, и вот это безвремение с 90 по, скажем, 2000 год, когда за 10 лет мы потеряли и конные заводы, и мужские линии в жеребцах, и, естественно, потеряли маточные семейства, потому что это самая уязвимая была часть. Вот. И сейчас вот у нас собраны специалисты, которые в состоянии, скажем, мы работаем с глубоко замороженным семенем жеребцов, которые родились там 50, 60, 70 лет назад, которых уже там, мягко говоря, в помине нет, не было. И мы пытаемся все это сохранить, восстановить и приумножить.
То есть это исключительно, ну, вот такой вот зов сердца.
Да.
А какой-то азарт присутствует. Все-таки хочется вырастить чемпиона, хочется воспитать ту лошадь, которая побежит быстрее конкурентов.
Это всегда. То есть, если в человеке, в конезаводчике не заложено вот этого, то смысла нет вообще заниматься. То есть, это всегда, когда ты стоишь на трибуне ипподрома, у тебя колотится сердце, там, когда бежит твоя лошадь, особенно когда это какой-то большой приз, до умопомрачения, это значит, что у тебя всегда должны быть какие-то мокрые или холодные ладони, и если она выигрывает, ты кричишь так, как будто, я не знаю... что сборная по футболу бы российская выиграла бы чемпионат мира.
Ну, лучше о лошадях. Это более, скажем так, реалистично. Расскажи, пожалуйста, о людях, которые работают на твоем конезаводе, потому что на самом деле, дорогие друзья, мне довелось вот побывать на этом конезаводе, и я пообщался с людьми, которые там трудятся. Это по-хорошему сдвинутые люди, которые могут говорить о лошадях сколько угодно, которые вот видно, что болеют за породу, за то, чем они занимаются. Это всегда видно вот какое-то посредственное отношение, когда человек, ну, выполнил свою работу и пошел дальше, а когда он остается, когда он, то, что называется, нянчится, даже уже со взрослыми лошадьми, который знает до мельчайших нюансов и подробностей родословную того или иного скакуна, это всегда, ну, просто поражает.
Ну, действительно, да, поскольку я уже сказал, что мы коллектив собирали давно, долго и мучительно, значит, то, что касается непосредственно конной части, значит, начконным у нас в хозяйстве является Светлана Анатольевна Бурмистрова. Мы вот сейчас пытаемся как-то сделать так, чтобы она получила заслуженного зоотехника, потому что на самом деле, с учетом того, что мы используем искусственное семенение, у нас зажеребляемость кобыл 99%. Это выдающийся результат. Ни в одном крупном хозяйстве, где хотя бы больше 10 кобыл, не было такого повторения. То есть у нас практически 100% зажеребляемость. Это результат уникальный. В общем, он, так сказать, для Министерства сельского хозяйства должен быть показательным. Потому что, ну, для того, чтобы понять, что это такое, это человек может вставать в 2-4 ночи, идти ректалить кобылу и смотреть, когда там, мягко говоря, созреет фолликул, и либо крыть ее ночью там жеребцом вживую, либо осеменять. А для того, чтобы осеменять, это значит, нужно еще там провести определенные манипуляции, чтобы глубоко замороженное семя привести в то состояние, когда, ну, им можно работать. Вот. А с учетом того, что я вам сказал, что мы используем семя, которое заморожено там 40, 50 или 60 лет назад, ну, как бы это серьезный труд, и это очень-очень высокие результаты.
По поводу конюхов. Вот знаете, я когда общался с этими людьми, очень простые люди, которые, с одной стороны, ну вот мы даже там брали интервью, что-то хотели, в общем, чтобы они сказали такого интересного. Они говорят зачастую очень просто и красочно, но вот интервью с ними не всегда слепишь. При этом, на самом деле, люди, то, что называется, вот всей душой в своей работе. Как ты подбираешь людей, вот как ты понимаешь? Этот человек будет у тебя работать, а этот нет.
Да они, пожалуйста, сами подбираются и остаются. Просто остаются те люди, которым это все интересно, не безразлично. И надо понимать, что этот труд очень тяжелый. Вот, и непростой, потому что, ну, одно дело, так сказать, когда погода хорошая, но там же ситуация такая, неважно, или 40 градусов, что бывает часто в Ставропольском крае, или глубокий минус. Но человек все равно приходит к 6 утра и начинает поить, кормить, убирать. То есть нет, для них нет, вот что называется, ни хороший плоход, ни плохой. То есть есть всегда-всегда понимание, есть задачи, есть обязанности. При этом нужно понять, что эти люди, которые у нас сейчас работают, многие, уже третье поколение лошадей выросло у них на руках. То есть они не просто знают там... кобылы, от которых родилась кобыла. Да, они не просто родословно они знают, они родились у них на руках. То есть третье поколение лошадей уже было рождено у них на руках. То есть они знают их в лицо, вживую. То есть они их либо принимали, либо пуповину там завязывали,
обрезали. То есть обрезали. Это что-то свое родное.
Абсолютно. То есть они себя от лошадей никоим образом не отделяют. И они следят за их успехами на ипподроме. И у нас всегда принято, что если какой-то большой приз выигрывает в Москве лошадь, то обязательно у них чаепитие в Ставропольском крае. Это, ну, как бы 100% принятая традиция. В обязательном порядке.
150 лошадей у тебя в заводе. Зачем так много?
Ну, вот это вот ситуация, когда нужно сохранить маточное семейство и нужно сохранить мужские линии. Мы, на самом деле, занимаемся вместе с моими коллегами исключительно линиями, которые уходящие. То есть мы начали заниматься линией воина, линией исполнительного, когда вообще не оставалось в природе. То есть мы, например, забирали там тот же вот вымпел, которого вот я люблю очень, ему, которому 23 года, в живых оставался его отец Лукомор и его брат, тоже от картежника, Жаркий. И все. И была как бы от севера лошадь на Украине в Дубровском заводе, которую продали в Польше. И все.
Знаете, дорогие друзья, вот сейчас Александр рассказывает о лошадях, картежник, север. Вот такое впечатление. Понятно, что это клички животных. Но радио, конечно... Это очень интересная штука, потому что, с одной стороны, она оставляет какую-то загадку, то, что называется у телевизионщиков за кадром. И вот я сейчас смотрю на Александра, он прям меняется в лице. Он говорит о своих друзьях. Он говорит о, чуть было не сказал, о людях. Как вообще, вот какой жизненный путь у лошадей на конезаводе, потому что их нужно отобрать, их нужно, так сказать, заездить. И когда это все происходит?
Ну, ситуация совершенно простая. То есть, либо вы ведете свою собственную линию, да, то есть лошадь, которая у вас родилась, вы ее испытываете на ипподроме, она возвращается обратно в завод. Как правило, так происходит с кобылами, которых вы себе оставляете, жеребцов. Все жестче, все четче, и остается, как правило, там из 20, которые родились, ну, в лучшем случае, один, который пойдет в завод. Очень жесткий, четкий отбор.
Дорогие друзья, время нашего выпуска просто несется галопом, и мы сейчас послушаем новости, а затем продолжим наш разговор с Александром Казаковым, конезаводчиком и фанатом лошадей. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, в эфире «Зов предков», с вами Григорий Манев, и сегодня у нас гость в студии Александр Казаков, конезаводчик, человек, который всю свою жизнь, все свои душевные качества, тепло и все, что у него есть, наверное, так будет правильно сформулировать, отдает орловским рысакам. Удивительная, уникальная отечественная порода. Мы начали говорить о жизненном цикле лошадей на конезаводе. Вот есть такое понятие полуторник. То есть это уже определенная точка взросления для лошадей. То есть лошадь, достигшая полутора лет, уже вступает во взрослую жизнь. Что это за взрослая жизнь такая применительно к рысакам?
Ну, жизнь лошади, как было бы ни странно, определяется совершенно понятными категориями, никоим образом не связанными с датами рождения лошади. То есть есть понятие, например, родился же ребенок, он под мамой, да? Ну, хорошо, живет он и живет. Лошадь может рождаться, условно говоря, с 1 января до 1 июня, да? И пока он под мамой, подсосный. И неважно, сколько ему месяцев в этот момент. После того, когда ему отнимают от мамы, это называется отъем. Неважно, когда он родился, наступает 1 января, он уже годовик. А ему от роду может быть всего 6 месяцев. но он уже годовик.
То есть он родился в этом в прошлом году, как бы получается.
Ему, да, ему уже год. Неважно, когда он родился. Ровно через полгода, через 6 месяцев, он становится полуторником. А ему на самом деле еще может быть только год. Но он уже полуторник. Вот. Как правило, в это время начинается заездка. Ну, это если хозяйство хорошее, правильное, то на маленького жеребеночка надевают сбрую и водят его в руках.
На корде?
Не, на корде рысаков не водят.
Тогда рассказывай, потому что я с рысаками не очень.
У него полная нормальная сборка, как у взрослого рысака, только качалку к нему не пристегивают. То есть он одет полностью, как нормальная лошадь, только человек сзади идет с вожжами, и для начала еще два человека пристегивают слева-справа, но чтобы он вел себя поприличнее, два чомбора пристегивают, и его ведут по прямой. Потом его начинают учить лево-право поворачивать. То есть человек, который сзади вожжой или налево, или направо, и жеребеночек поворачивает или налево, или направо. Вот. После того, когда он начинает понимать лево-право, потом к нему пристегивают качалку. Качалка – это экипаж такой. Когда пристегивает экипаж, ситуация ровно такая же. Все равно три человека. Один садится в качалку, и сначала двое, потом один, все равно в руках его водят. Для того, чтобы он все это понял.
Ну, а когда уже... он перемещается именно шагом?
Шагом, конечно. Ну, человек же не может там... Вот. А потом постепенно человека, который идет с чомбором, отстегивается, и лошадка уже сама начинает маленькая двигаться вперед уже только с одним наездником. Вот. И это все потихонечку, полигонечку вводится в рабочий ритм. И таким образом к двум годам, ну, как правило, они раньше все попадают на ипподром. Скажем, привоз молодняка на ипподром – это сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть они еще полуторниками уже попадают на ипподром. Как правило, из хороших хозяйств они приходят заезженными. Из хозяйств, где нет возможности, они приходят такие, какие они есть. И вся та же самая процедура оповаживания и заездки проходит на ипподроме.
Так, и что потом? Вот когда...
Потом, начиная... да. Потом наступает 1 января, они становятся двухлетками. Но с ними продолжается точно такая же работа. И, как правило, либо в зависимости от ипподрома с марта месяца, либо с апреля, но при исполнении полных двух лет, то есть с лошадью приходит паспорт, где указано, какого числа
точная
конкретно они родились.
Рождения.
Да. И вот как только лошадь достигнет полных двух лет, она может начать проходить квалификацию и принимать участие в заездах. Либо, в зависимости от подробно, с 1 мая, и уж не важно, сколько ей на самом деле полных лет. То есть 1 мая – это уже вот конечная отсечка, когда лошадь идет на испытание и испытывается на ипподромном кругу.
В первой части нашего сегодняшнего выпуска ты с таким азартом рассказывал, что чувствует конезаводчик, когда его лошадь несется по кругу. Что это переживание, что это буря эмоций. А вот можно, глядя на лошадь, или, ну, по прошествии, естественно, какого-то времени, сказать, вот это у меня будущий чемпион? Или нет, он не годится?
Вообще нельзя. То есть, если кто-то скажет, что он может угадать прям... Вот чемпион, не чемпион, ну, я, мягко говоря, сомневаюсь в квалификации этого человека. Потому что, в принципе, лошади раскрываются в разном возрасте. Он может двух лет подавать какие-то надежды, а в три, в четыре или на старший возраст быть уже никакой. А может вот быть так называемые позднеспелые лошади. Орловский рысак относится как раз к позднеспелой породе лошадей. То есть они начинают все свои результаты, как правило, после 4 лет, на старший возраст. Тогда появляются секунды, тогда красота бега, тогда можно... Потом ведь, понимаете, какая история? В зависимости от разного возраста есть разные дистанции. Базовая – 1600 метров. С 3 лет можно бежать 2400, потом 3200. была у нас дистанция 4800, а во времена Российской империи и Советского Союза была вообще уникальная дистанция 6400. Ну, я, например, ну, не застал, мягко говоря, лошадей, которые бежали на 6400, но реально на ипподроме были испытания, и по мне это очень захватывающее мероприятие. И самое главное, что это должны быть уникальные специалисты, которые могут подготовить лошадь на такую длинную дистанцию, чтобы она и бежала, и не встала, и показала какой-то выдающийся результат. Ну, в советское время, когда, так сказать, отечественное коневодство было на огромном подъеме, были лошади и были дедушки, которые могли подготовить.
Отечественные правила проведения заездов на ипподроме отличаются от европейских или от американских?
Ну, от американских они отличаются тем, что в Америке бегут только на милю. Только 1600, другой дистанции в принципе не бывает. И в Америке, помимо стандартного круга 1600 метров, бывает еще круг на 1000 метров и на 800. Но все равно они бегут 1600. И в Америке рекорды фиксируются в зависимости еще от круга. Не только на дистанцию на 1600, но еще и на каком кругу она показана эти секунды. Вот. То, что касается европейских бегов, ну, флагманом является Франция в расистых бегах. У них есть своя собственная национальная порода, французский рысак. Не так давно она была, так сказать, сформирована по сравнению с орловским, так сказать, и американским рысаком. Но по сравнению с орловским совсем, так сказать, недавно можно сказать, что сформировано. Во Франции дистанции бывают разные. От 1600 до 4200. И во Франции, если у нас в России принято все-таки как-то по американской схеме, принимает за машиной лошади, то есть так называемые с автостарта. То есть идет старт машины, лошади за ней выравниваются, у старта машина уезжает очень быстро от лошадей, и лошади как бы уже дальше с ровной линейки двигаются сами вперед. Да. Во Франции в основном они принимают с ноги. Это специально сделан такой карман, и где лошади, в зависимости от того, как они распределены по своим стартовым местам, принимают с ноги, так называемые. То есть они разворачиваются через эти карманы и потом выходят без старт-машины на стартовую прямую. Это как бы одно отличие. Во Франции дистанции, соответственно, все время они такие нестандартные, может быть, и 2700, ну, в зависимости от ипподрома и как там что происходит. Плюс во Франции очень популярный вид испытания рысаков, так называемое манте, рысь под седлом. То есть, где наездник сидит верхом, а лошадь все равно движется галопом. Не галопом, а рысью.
Рысью.
Да. Не как привычные нам скачки, а именно рысью.
Вот, кстати говоря, как раз о скачках. Почему у нас изначально, кстати говоря, московский ипподром – это был первый рысистый ипподром? Это в силу какой-то исторической особенности, там, состояния дорог в нашей стране?
Да нет, это, знаете...
Почему, да, вот под седлом как-то не
у нас огромная страна, у нас, так сказать, есть русский народ, но есть некие национальные менталитеты, да? Потому что юг России, там нет ни одного расистого ипподрома, только скаковые. И это нормально. Ну, потому что это было всегда, ну, как-то неинтересно. А начиная от Воронежа, Тамбова, Курска, Белгорода, Орла, Москвы и дальше к Сибири, все ипподромы были расистые. Потому что, ну, как-то для нашего менталитета ближе рысь, ближе тройка. Да, ну, я слабо себе представляю, по Кавказским горам, да, на тройке кто-то, все-таки верхом, да, и национальные породы на Кавказе, да, они все верховые, все верховые, вот, нет расистой породы никакой. А, например, вот, скажем, два ипподрома есть такие же универсальные, как в Москве. Это Уфимский ипподром и Казанский ипподром. Там две дорожки, и рысистая, и скаковая. И посещаемость, в принципе, люди с удовольствием смотрят скачки и с удовольствием смотрят рысистые бега. В Москве даже в тотализатор практически скачки никто не играет.
Ну, Хотя, кстати говоря, в советские времена это было единственным местом, где можно было поставить какую-то денежку и выиграть. То есть тотализатор был узаконен.
На ипподромах, да.
На ипподромах,
да,
конечно.
Да. И тогда, когда было вот это замечательное золотое время ипподромов, когда московский ипподром финансировал и Большой театр, и кучу там всяких...
Слушай, это правда или все-таки байка?
Абсолютная правда. Чистая правда.
То есть... Такая была прибыль.
Да, прибыль была серьезная, настоящая, и людей приходило там до 15 тысяч. Просто, ну, футбольный матч я отдыхал, стоял в сторонке. И более того, в советские времена было 3 беговых дня. Сейчас 1, воскресенье, а было 3.
Сейчас центральный московский ипподром, он реконструируется, и вообще, то есть там такая история, я так понимаю, долгая и сложная. А в каких городах нашей страны еще есть сильные ипподромы с историей, с интересными лошадьми?
Ну, послушайте, история у ипподромов везде. Ну, скажем, Нижегородский ипподром раньше был в хорошем большом порядке, сейчас это просто разруха. И так, собственно, по всей практически стране. То есть у нас на хорошем подъеме только южные ипподромы, хотя вот Пятигорский стал частным ипподромом, Ростовский ипподром тоже, в общем, как-то не очень себя чувствует. Хорошо чувствует Краснодарский ипподром, потому что он частный. В Краснодарском крае построен еще один замечательный, в станице Павловской ипподром, просто роскошный ипподром, но он частный. Хорошие ипподромы построены там, и в Нальчике освежили. Ну, и самый свежий находится сейчас в Чечне. Самый лучший, современный скаковой ипподром.
Возвращаясь к теме чемпионов. Вот ты сказал, что орловские рысаки – это, ну, такие, пользуясь кинологической терминологией, позднего взросления, ты сказал, позднего созревания. Вот как все-таки определить, хорошая лошадь или плохая? Вот какие мерила для тебя? Я имею в виду с точки зрения именно спортивной. Давай
мне
так,
всегда, конкретизировать. Мне всегда сложно, потому что я, во-первых, и люблю их всех. Потом то, чтобы сделать эту родословную, которая есть уже ребенка, да, то есть это потрачено куча времени, чтобы это все посмотреть, а порой бывает и куча лет на то, чтобы это собрать. Все, что есть в родословной этого же ребенка. И тебе всегда кажется, что он должен побежать, а он не бежит. Тебе, ну, это же не просто так, там кобылу жеребцом покрыл и все.
Ну, понятно.
Нет, то есть... ты этого жеребца сам делал, долго-долго собирал. Потом эту кобылу ты долго делал, собирал. Потом ты ее испытывал, его испытывал. И тебе кажется, что вот это сочетание, которое будет, ты подобрал правильно. Потому что коневодство – это самое сложное из всех водств, которые бывают в природе. Потому что кобыла дает одного жеребенка, если дает, и это 11 месяцев. А чтобы понять, что ты родил, получается, от момента покрытия до момента, когда ты сможешь да, сказать да или нет, проходит там, ну, минимум 6 лет. То есть и правильно решить, что да-да или нет-нет. Ты можешь только вот от того момента, когда ты решил и написал этот случной сезон, случную программу себе и подал ее в институт коневодства, до того момента, когда ты понял, ошибся ты или нет, это 5-6 лет. Вот потому что он может быть вот сейчас 2 лет ненарядный, длинный, кривой, косой.
Подросток.
На 3 не очень, да. А к 6 он сформировался, развился, и просто он вот, бомба настоящая. А бывает, что вот он под матерью прям нарядный, и ты думаешь, вот ты там угадал. А оказывается, он ноги переставлять не может.
До какого возраста лошадь может активно принимать участие в соревнованиях?
Дольше всего, по-моему, во Франции бегают жеребцы до 14 лет. Кобылы, по-моему, до 12. У нас чуть поменьше. Ну, это же все зависит от экономической составляющей. То есть очень просто. Почему кобылы во Франции бегают так долго? Потому что владелец лошади всегда должен понять, ему выгоднее получить от нее жеребенка, или она за этот год, что она бегает на ипподроме, принесет ему больше денег. Поскольку во Франции призы очень хорошие, очень дорогие, и очень много отдельных призов для кобыл, поэтому там кобылы, многие выдающиеся, бегают до своего последнего крайнего срока. Вот. У нас призовые не очень. В основном они бегают с жеребцами. Ну, есть отдельные призы только для кобыл, и то они только до 4 лет. Нет ни одного приза в России для кобыл старшего возраста, к большому сожалению. Хоть мы, так сказать, с этим бьемся как-то, ну, реально нет. Поэтому держать кобылу дольше 4 лет на ипподроме, ну, нет никакого экономического смысла. Поэтому все кобылы, выступив 4 лет, уходят домой. Хорошие в завод, другие там в добрые руки.
Наши лошади добивались каких-то значимых результатов в Европе? Понятно, что сейчас
ситуация очень
простая. Все активности поставили на паузу, но вот до
Никакие принципы того, что существует в мире, никуда деться не могут. И принцип того, что только количество переходит в качество, никуда деться не может. Если в тот момент, когда я начал заниматься орловской породой, маточное поголовье, которое фиксировал институт коневодства, племенное было всего 500 кобыл. О каких результатах, о каких рекордах может быть речь? Да, были в советское время там, два жеребца там, орловские, которые один установил, другой повторил. Рекорд Европы 2.02.
Это 1600 метров.
Да, на 1600 метров, да. Вот. К большому сожалению, сейчас ничего близко нет. Последний там выдающийся жеребец... Сейчас есть, стали появляться лошади, которые орловские бегут за 2 минуты. Ну, их такое маленькое количество, что, ну, мягко говоря... Значит, рекорд, установленный жеребцом-ковбоем, без малого там 40 лет назад, минут 57, никто близко повторить не может. И подъехать к нему близко тоже никто не может.
40 лет прилично.
Вот, собственно, вся история. Да, жеребец-ковбой, родившийся в Пермском конном заводе.
Вот, Саш...
Которого, кстати, уже не стало.
С одной стороны, лошади – это, понятно, что животные сельскохозяйственные. Но сейчас они, собственно говоря, из этого разряда сельскохозяйственные по факту. Они, конечно, там еще остались, но на самом деле это уже что-то другое. Вот что сейчас лошади? Потому что это спортивный снаряд, это что-то для души. Вот как сейчас ты для себя определяешь этот статус?
Ну, смотрите, коневодство как было серьезной отраслью сельского хозяйства, так и остается по-прежнему.
Да, но оно уже не прикладное.
Смотрите, история простая. Значит, по-прежнему одним из главных является в России мясное коневодство. Отдельные породы, специально селекционированы, выведены, люди занимаются, молодцы. Потом очень полезно, и никто не отменял молочное коневодство. То есть кумыс по своим лечебным качествам – это вещь выдающаяся и ни с чем не сравнимая. Повторить никак нельзя. Просто другое дело, что этим надо заниматься, развивать.
Ну да, это, в общем,
вот. Это довольно сложно. Все, что связано с коневодством, это всегда сложно. То, что касается олимпийских видов спорта, к большому сожалению, все выдающиеся лошади у наших выдающихся спортсменов на сегодняшний момент не рождены в России. Вот. Отечественное коневодство для этого, к сожалению, слабое. То, что касается скачек. Тут надо отдать должное. Есть энтузиасты, которые очень много, скажем, за последние 20 лет привезли очень хороших, очень дорогих лошадей и оставили это поголовье в России. И у нас сейчас есть отдельные скачки, очень дорогие, очень хорошие, для лошадей, рожденных в России. И это поддерживается, это финансируется, это очень-очень правильно.
А вот государство какую-то помощь оказывает обычным конезаводчикам?
Какую-то оказывает, но она какая-то такая ничтожная, и поскольку я этим не пользуюсь, я даже не могу на эту тему ничего сказать. Ну, там в размере буквально 50 рублей по нынешним деньгам на племенную кобылу. Даже не могу сказать, в месяц или в год. Ну, какая-то ничтожная цифра.
Я не говорю сейчас о конкретной сумме, а вообще вот что нужно для содержания, пусть небольшого, но конезавода. Понятно, что персонал, понятно, что некое поголовье, понятно, что конкретное место, а что еще?
Да что, ну, собственно, ведь, понимаете, для рысистого конезаводства, да, надо одно, чтобы на ипподромы приходили люди, На ипподромах платились хорошие призовые, на ипподромах работал тотализатор. Когда человек, который держит рысака на ипподроме, хотя бы, скажем, 70 или 80% своих затрат, затраты немаленькие, может покрыть из призовых сумм, соответственно, этих лошадей будут покупать. Если будут любители покупать рысаков, соответственно, конные заводы будут чувствовать себя хорошо. То есть они 100 голов родили, у них 100 голов купили. Они на эту денежку купили себе либо новый племматериал, либо ну, сено, овес, солому, или какая подстилка у них там есть, скажем, или опилки, или там семечко, ну, кто на чем стоит. И все. То есть, если конные заводы хотя бы выходили в минимальную прибыль, минимальную, то есть им хватало на вот эти все зарплаты плюс зарплаты сотрудникам, все бы были счастливы. То есть они каких-то огромных денег никто не хочет. Они все влюблены в лошадей, и они все хотят развития. Там, так сказать, сам процесс людей завораживает.
А хорошие призовые, это, прошу прощения, сколько?
Ну, все зависит от того, сколько стоит постой на ипподроме.
Ну, вот, предположим, ты приводил пример Францию, где такой рысистые вот бега, они...
Ну, если я ничего не путаю, то приз Америки стоит 1 миллион евро.
Ну, прилично. Есть надежда, как ты считаешь, что у нас какое-то обозримое будущее?
Все зависит от государственной политики в этом смысле.
Если то есть без помощи желание... государства?
Нет, конечно, нет. Это только государство.
Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы были с нами, Саш. Спасибо, что ты пришел к нам в студию. Вообще, о лошадях всегда говорить очень интересно, потому что это на самом деле это очень интересное, уникальное создание природы. Это домашнее. И не совсем домашнее, дикое животное. Это вместе с тем ласковое, доброе, но и своевольное животное. И вообще, лошадь нужно любить и понимать. И вот такой человек, как Александр Казаков, он и любит, и понимает лошадей. Саша, спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
Дорогие друзья, услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манев, Зов предков. Пока!